Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новая стратегия США в Афганистане. Портреты кандидатов на пост афганского президента. Сможет ли Россия пересесть на велосипеды? И наука. Почему получают поддержку альтернативные теории эволюции? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Обычные сводки из Афганистана в последнее время. За пятницу сводка выглядела так. Баглан, пятеро гражданских лиц, включая двух женщин и двоих детей, погибли, попав под перестрелку между талибами и правительственными войсками. Вардак, 12 повстанцев убиты афганскими и иностранными военнослужащими. Гельманд, убиты 8 повстанцев. Кабул, повстанцы выпустили ракету по жилому кварталу рядом с аэропортом, жертв нет. Ситуация в стране не становится более безопасной. Наоборот, насилие опять становится рутиной. Новая администрация Обамы предложила план выхода из кризиса, но пока он дает мало результатов. Что намереваются предпринять в Вашингтоне? За дискуссией следит наш корреспондент Владимир Абаринов.
Внешнеполитическая повестка дня администрации Барака Обамы наполнена сложными проблемами, но самое сложное и к тому же не терпящее отлагательство – афганское. Президент, как и обещал, превратил Афганистан в главное поле битвы с международным террором и исламским экстремизмом. Однако в успехе новой стратегии пока нет уверенности даже у самих ее разработчиков. Сегодня в Америке все чаще вспоминают теорию домино, которая в свое время послужила основанием для втягивания США во внутривьетнамский конфликт. Американские стратеги верили, что победа коммунистов во Вьетнаме повлечет за собой серию левых переворотов в соседних странах, как одна костяшка домино валит другие. Теперь такой костяшкой, балансирующей на опасной грани, считают Пакистан, чье стратегическое значение трудно переоценить. Для подробного обсуждения афганской проблемы обозреватель телекомпании CBS Боб Шифер пригласил на днях в свою очередную программу советника президента по национальной безопасности генерала Джеймса Джонса и сенаторов демократа Карла Левина и республиканца Линдси Грэма. Первым ответ держал генерал Джонс.
Каждый день приносит новые сообщения о том, что командующий американскими силами генерал МакКристал готовит новую оценку ситуации. И похоже на то, что он намерен просить подкреплений. Мы слышим это от разных людей. Вот, скажем, Энтони Кордесмен из Центра стратегических и международных исследований только что вернулся оттуда. Он говорит, что мы поставили перед собой невыполнимые задачи, что мы устанавливаем невозможный график. Он говорит, что вы стоите перед необходимостью увеличить ресурсы. Вы готовы поставить вопрос о направлении дополнительных войск в Афганистан?
В марте мы огласили всеобъемлющую стратегию, в разработке которой участвовали все. Эта стратегия основана на трех опорах: укреплении безопасности, развитии экономики, улучшении управления на местном уровне. Все это должно сопровождаться ускоренной подготовкой афганской армии и афганской полиции. Таким образом, мы хотим мобилизовать афганские ресурсы как можно быстрее. В коалицию входит более 40 стран. В решении афганских проблем участвуют все международные организации, участия которых можно желать. ООН, НАТО, Европейский Союз, Всемирный банк, Международный валютный фонд, неправительственные организации. Проблемы Афганистана будут решены посредством лучшей координации всех этих компонентов. Боевая мощь войск – важный элемент этих усилий. И когда я был там, я говорил генералу МакКристалу и другим командирам: думайте о стратегии в целом. Но я не говорил, и я хочу, чтобы меня ясно поняли, я не говорил, что вопрос численности войск не является предметом обсуждения.
Послушаем Энтони Кордесмана, на которого ссылается Боб Шифер.
Прежде всего, это война, ход которой определяла не стратегия, а длившаяся годами пренебрежение и систематическая нехватка ресурсов. Становится совершенно ясно, что в Афганистане в течение половины десятилетия мы оказались не способны к адекватной реакции. Мы не направляли туда достаточное количество войск и денег, не создавали структуру и, согласно всем независимым оценкам, тратили впустую огромные суммы денег и энергию людей, занимавшихся послевоенным восстановлением в то время, как страна неукоснительно сползала к кризису и войне. Самое поразительное – это то, сколько людей спустя 7 лет после того, как мы начали войну, все еще действуют так, будто это наш первый год в Афганистане. действуют в разнобой, теоретизируют, экспериментируют, не вникая в смысл своих действий, оторванных от общего хода реальных событий. И эти проблемы имеют гораздо более критическое значение в гражданской сфере, нежели в военной. Фактически все усилия носили ограниченный характер и были неэффективны. Я не хочу создавать ложное впечатление. Я встречал по-настоящему замечательных людей из всех стран, во всех организациях. Но в их действиях нет единства. Есть почти бесконечный ряд бюрократических проблем и недостаток взаимодействия.
Ключевой вывод Кордосмана – не стоит гнаться за мечтой и пытаться превратить Афганистан в государство западной демократии. Он таким государством все равно не будет.
Когда мы говорим о победе, мы не имеем в виду превращение Афганистана в некое зеркальное подобие Запада или о преобразовании его в развитую страну в пределах обозримого будущего. Мы говорим об элементарной безопасности, элементарной стабильности, элементарных экономических возможностях для афганцев, о создании страны, в которой не будет места международному терроризму. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в Афганистане, заключается в том, что мы поставили перед собой невыполнимые задачи и невозможные сроки, соблюсти которые Афганистан не в состоянии. Если мы будем гнаться за мечтой, мы проиграем войну.
Вернемся к интервью советника президента по национальной безопасности. Когда генерал Джонс заявил, что администрация разрабатывает критерии, по которым можно будет судить об успехе или неуспехе новой афганской стратегии, Боб Шифер не выдержал.
Генерал, мы там уже сколько? 6 лет? А вы говорите так, будто мы оказались там только что. Насколько там все плохо? Каждый новый доклад говорит, что положение хуже, чем когда-либо. Это похоже на бездонный колодец, а вы все изобретаете аршин, которым можно измерить наши успехи. Когда мы хотя бы узнаем, как у нас идут дела?
Очень хороший вопрос и правомерный. Мое мнение, у нас не было ясно сформулированной стратегии до марта этого года. У нас была стратегия в сфере безопасности. У нас почти не было стратегии экономического развития и управления, и занимались этим другие люди. Нынешняя стратегия объединяет все три направления. Мы также совместно с нашими союзниками ускоренным темпом готовим афганскую армию и афганскую полицию. Так что афганцы смогут взять свою судьбу в свои собственные руки быстрее. Да, мы находимся там 6 лет, но если взглянуть на историю нашего присутствия, мы увидим, что из 3 опор только проблемы безопасности решались удовлетворительно, хотя и тут мы после 2007 года допустили некоторые отступления, но 2 другие опоры оставались без внимания. Так что у нас и наших союзников, а я хочу подчеркнуть, что это не только американская проблема, это международная проблема, у нас есть стратегия, и в течение года мы увидим, работает она или нет, и тогда уже будем корректировать ее.
Какое решение примет Конгресс, если администрация обратится к нему с предложением существенно увеличить численность американских сил в Афганистане? Сенатор Карл Левин.
Пока слишком рано говорить о том, что сделал бы Конгресс. Это зависит от того, какие будут ему представлены факты и какие аргументы. Это зависит от того, что скажут командиры. Полагаю, это зависит также от намерений наших союзников по НАТО. Многие из них принимают участие в операции, некоторые из них приняли удар на себя, понесли потери, но многие другие не исполнили свои обязательства, и мы собираемся оказать на них максимальное давление с тем, чтобы добиться выполнения обещаний, касающихся направления военных инструкторов и выделения денег. Они давным-давно обещали $1 миллиард, наряду с $1 миллиардом, но предоставили только 10% от этой суммы. Между Афганистаном и Ираком имеется существенная разница. Афганистан, наряду с приграничными областями Пакистана, место, где прятались и проходили подготовку террористы, напавшие на нас 11 сентября. Мы отвернулись от этого региона, когда пошли воевать в Ирак, но теперь мы снова сосредоточились на этой границе. Мы не можем допустить, чтобы эта зона снова стала зоной безопасности для террористов. И еще нечто значительное происходит в Афганистане. Это создание афганской армии. Это сплоченная сила. Эти солдаты ненавидят талибов. У них есть необходимая мотивация, им пока не хватает персонала. Мы должны намного лучше и быстрее обучать афганскую армию, потому что я считаю, что мы должны как можно скорее передать им ответственность.
Сенатор Грэм не просто поддерживает направление отправление дополнительных войск, но и считает это единственно возможным решением вопроса.
Я один из республиканцев, кто поддержит направление дополнительных войск в Афганистан. Я буду потрясен, если наши командиры не потребуют подкреплений. Положение в Афганистане ухудшилось. В июле прошлого года, когда президент был еще кандидатом в президенты, он сказал, что не в Ираке, а в Афганистане идет главное сражение войны с террором. Я тогда не согласился с ним, потому что положение в Ираке было угрожающим. Сегодня Ирак более стабилен. Президент прав. Теперь Афганистан — центральный фронт войны с террором. Это значит, там всего требуется больше. Больше войск, больше политического и экономического участия. Наши союзники по НАТО должны послать больше солдат. Афганская армия обойдется в 20 миллиардов долларов в течение 5 лет. Америка сейчас оплачивает 90% расходов на афганские вооруженные силы. НАТО внесла 100 миллионов долларов, когда Гейтс спустил шапку по кругу. Поэтому я призываю наших союзников по НАТО дать больше войск, больше денег. И я сильно удивлюсь, если мне скажут, что дополнительных войск не требуется. Мы должны обеспечить безопасность Афганистана, и мы не можем этого сделать, потому что нам не хватает войск.
Но как быть, если союзники откажутся увеличивать свою долю? Линдси Грэм.
Мы должны правильно объяснить свою позицию. Президент пользуется огромным политическим кредитом во всем мире. Он ввел в действие новую стратегию. Хотелось бы надеяться, союзники ответят президенту, помогут ему. Но задача эта прежде всего наша. Независимо от того, что делает НАТО, мы должны обеспечить безопасность Афганистана. Если положение в Афганистане станет хаотическим, это скажется на ситуации в Пакистане. Мое послание коллегам-демократам. Да, мы совершили ошибки в Ираке. Давайте не допустим рамсфельдизации Афганистана.
Что вы имеете в виду, когда говорите «давайте не допустим рамсфельдизации»?
Мы начали войну со стратегией военной победы, и она сработала. Мы победили иракскую армию. Но там всегда не хватало войск, чтобы защитить население. Не может быть политического примирения, экономического прогресса, власти закона, когда судьи и экономика находятся на положении осажденной крепости.
Положение в Афганистане не может не тревожить американское общество и, соответственно, сказывается на рейтингах политиков.
За дискуссией о положении в Афганистане в Вашингтоне следит наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лапунина. И вот на этом фоне ухудшающейся обстановки в Афганистане 20 августа пройдут президентские выборы. Кстати, в воскресенье наша сестринская организация «Радио Свободный Афганистан», наиболее популярная радиостанция в стране, вещающая как на Дари, так и на Пушту, основных языках Афганистана, будет в прямом эфире и с участием слушателей проводить президентские дебаты, о чем мы расскажем на следующей неделе. А пока кто же претендует на главный политический пост в стране, помимо нынешнего президента? И кто хочет и может взвалить на себя такую вот задачу восстановления безопасности и стабильности страны? Мой коллега Абубакар Сидик выбрал несколько кандидатов из списка 35, которые сейчас баллотируются, от менее популярных к более. Кандидат, который вряд ли получит массовую поддержку, но который во многом влияет на темы и проблемы, обсуждаемые в ходе предвыборной кампании, Ашраф Гани. Ученый и бывший клерк в руководстве Всемирного банка, 60-летний Гани предлагает широкие реформы афганского общества. Ему привычнее носить костюм и галстук, но, отправляясь в предвыборные поездки по стране, он надевает традиционную тунику и покрывает голову платком, который афганские мужчины часто перевязывают вокруг груди. Это тщательно выверенный имидж технократа, который стремится стать политиком. Он утверждает, что баллотироваться его подвигла афганская молодежь и любит вспоминать сцену, которая развернула его жизнь.
В прошлом году я встречался с группой молодых людей, и один из них сказал мне: «Однажды, в день суда, я возьму тебя за лацканы и хорошенько встряхну». Я спросил: «А что я сделал?» И он ответил: «Ты молчал. Ты не выступил против подавления народа, которое ты видишь повсюду вокруг себя. Ты не выступил, не предложил себя в качестве альтернативы». Это заявление и подвигло меня выставить свою кандидатуру.
У 60-летнего ученого долгая карьера в университетах США, Калифорнии, Беркли и Джонса Хопкинса. В 91-м году он стал ведущим антропологом Всемирного банка, в течение десятилетия возглавлял различные программы развития. Он родом из влиятельной пуштунской семьи к юго-востоку от столицы страны Кабула. Семья исторически поставляла афганским королям лучших управленцев и генералов. Во время советской оккупации и последовавшей за ней гражданской войны Гани держался в стороне от политики. Сотрудник Всемирного банка и личный друг кандидата Скотт Гугенхайм знает Гани 25 лет и говорит, что тот афганский националист. После терактов 11 сентября, когда ООН сформировала стратегическую группу по Афганистану, Гани быстро вошел в нее в качестве эксперта. При его участии вырабатывались резолюции Совета Безопасности ООН и Боннские соглашения по Афганистану. Затем стал помощником нынешнего президента Хамида Карзая, а затем и министром финансов страны. В качестве министра и лидера лагеря реформаторов Гани ввел новую валюту и налоги на богатых, а также провел несколько раундов переговоров с военными баронами, чтобы убедить их делиться доходами с казной. Однако заблокировал предложение включать местные вооруженные отряды в состав афганской милиции. Но многие со скепсисом относятся к перспективам его победы в стране, где политика формируется кланами и часто вокруг сильных полевых командиров. Афганский политический комментатор Хаджи Саид Дауд.
Этим людям, и особенно Ашрафу Гани и другим министрам-технократам, не хватает политической платформы, потому что у них нет политических партий и политического прошлого. Они не связаны с политиками в стране. Они изначально рассчитывали на международные силы, ООН и Америку. И даже сейчас у них нет того, что можно было бы называть политической организацией их кампании.
Впрочем, именно эти аргументы кажутся для кого-то не недостатком, а преимуществом кандидата. Связь с политиками прошлого означает связь с коррупцией или с военными преступлениями, совершенными в ходе гражданской войны. А именно это отвращает людей от нынешней политической элиты. Из-за постоянных терактов, взрывов и разбойных нападений большинство президентских кандидатов в Афганистане ведут предвыборные кампании из хорошо укрепленных зданий крепостей. Бронированные автомобили, телохранители и тому подобные меры предосторожности. Но есть среди всех один кандидат, который разъезжает по стране в обычном микроавтобусе или в своем маленьком Сузуке и встречается с избирателями напрямую. Это третий по популярности сейчас Рамзан Башардост. 9% определивших свои пристрастия избирателей говорят, что проголосуют за него. Он бывший министр планирования страны. Его называют афганским Ганди за личную порядочность, призыв к объединению и аскетический образ жизни. Свое поведение Башардост объясняет так.
Когда я путешествую по провинциям, я не чувствую себя в опасности. Я ничего дурного не сделал. Я не проливал кровь афганского народа и не отнимал у него землю. У меня в Афганистане нет врагов. Но ведь люди во всех провинциях Афганистана чувствуют себя в опасности.
Это он заявил нашему корреспонденту в провинции Урусган. Регион считается домом талибов, и большинство припасов НАТО доставляется в провинциальный центр на вертолетах. Дороги слишком опасны. А Башардост проводил там свою предвыборную кампанию. 43-летний политик в течение 2/3 своей жизни жил во Франции. Юрист с докторской степенью. Коротко служил в администрации нынешнего президента Хамида Карзая, но ушел, потому что не смог исполнить свою программу по борьбе с коррупцией. Зато антикоррупционная кампания принесла ему небывалую популярность в обществе, и на выборах 2005 года он с легкостью получил место в парламенте. Продолжив борьбу с коррупцией на уровне законодательной власти, Башардост разбил желтую палатку через дорогу от парламентского здания и решил в ней жить. Кстати, сейчас она служит предвыборным штабом кандидата. Говорит Захир Шах Ангар, журналист из города Хуст.
Он на самом деле человек из народа. Я видел, как он спокойно шел по улице, как обычный афганец. Людям это нравилось. Они его приветствовали, обещали ему, что будут за него голосовать. Он отличается от остальных кандидатов. Он первым приехал в Хост. И он, как обычный человек, говорит непротокольным языком.
Интернет-сайт Башардоста содержит предельно детальный предвыборный манифест и программу управления страной. Но общий смысл его послания – он хочет создать правительство с чистыми руками. С этим посланием он и ездит по стране. Как член парламента он получает $2000 в месяц, но большую часть денег раздает бедным. Еще одна привлекательная черта в его личности – он не принадлежит к самой большой этнической группе, к пуштунам. Советская, а потом гражданская война сместила этнический состав Афганистана. Пуштуны утратили большинство, зато его совместно приобрели национальное меньшинство. Башар Дост из семьи хазарейцев, которые гордятся тем, что происходит от Чингисхана. В Афганистане хазары исторически были людьми весьма образованными, но подвергались дискриминации. На втором месте по популярности после нынешнего президента бывший министр иностранных дел в правительстве Хамида Карзая Абдулла Абдулла. Его поддерживает поколение молодых афганцев, которые боролись вместе с легендарным полевым командиром Панширской долины Ахмадом Шахом Масудом. Причем как против советского вторжения, так и против талибов и Аль-Каиды. Масуд вел за собой Северный альянс и был убит террористами Аль-Каиды незадолго до терактов 11 сентября. 48-летний политик Абдулла получил диплом офтальмолога в Кабульском университете в годы советской оккупации, но потом смог уйти в Пакистан. Затем все-таки вернулся в страну еще раз и стал личным врачом Масуда. За ним слывет слава полиглота. Его английский практически безупречен.
Карзай обратил блестящую возможность для страны в трагедию. А теперь люди спрашивают его, как ты сможешь обратить трагедию в блестящую возможность? Я не думаю, что это должностное лицо на такое способно. Афганистану нужны перемены, и я их олицетворяю моими программами, планами и стратегией.
Когда он встречается с прессой в закрытом помещении, на нем обычно весьма дорогие костюмы. Когда выступает перед народом, предпочитает национальную одежду. За костюмы его не корят. Это часть образа современного и интегрированного в международное сообщество афганца. Абдулла родом из пуштунской семьи. Его отец был назначен в Сенат последним королем Афганистана Захиршахом. Несмотря на пуштунский род и на то, что он выдвинул свою кандидатуру как независимый кандидат, его поддерживает значительная часть членов партии Джамиати Ислами, состоящей в основном из таджиков. Впрочем, и Масуд ведь был таджиком. Эта партия – своеобразная версия мусульманского братства, радикального исламского течения, зародившегося в Египте. И еще его взгляды разделяют члены Объединенного национального фронта – объединение исламистов, бывших коммунистов и роялистов против нынешнего президента. Считается, что он один из 35 кандидатов может составить достаточную конкуренцию Карзаю. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Заботиться о себе, о своем здоровье, пусть на месяц пребывания на курорте, ставить эту задачу поперед мировой революции и всего остального.
Питание не удовлетворяло туристов. Также вызывали нарекания задержки в столовых.
Курортные радости эпохи большого террора.
В документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство обороны Франции сообщает, что пропавшее судно «Арктик Си» с российским экипажем замечено в нескольких сотнях километров от побережья республики Кабо-Верде. Власти Кабо-Верде не решаются направить к судну корабли своей береговой охраны, так как оно находится в международных водах. Дагестанские следователи предполагают, что нападения на сотрудников милиции в Махачкале совершены одним и тем же снайпером. Эта версия рассматривается как основная. В пятницу при нападении в дагестанской столице были убиты два сотрудника дорожно-патрульной службы, ранен участковый милиционер. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что раскрыть убийство правозащитников в Чечне – главное дело для всех правоохранительных органов страны, а также для президента Чечни Рамзана Кадырова. Выступая в Сочи на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, Медведев отметил, что это политические преступления, направленные на дестабилизацию в регионе. Смертность в России по-прежнему превышает рождаемость. Практически здоровыми могут считаться чуть более 24% из 142 миллионов россиян. Такие данные привела в пятницу министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не намерен подавать прошение о помиловании, поскольку признавать вину в несуществующих преступлениях для него неприемлемо. В России число зарегистрированных случаев заражения вирусом H1N1 возросло до 156. В Казахстане журналист приговорен к аресту по обвинению в неуважении к суду.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сможет ли Россия пересесть на велосипеды? И наука. Почему получает поддержку альтернативные теории эволюции? Велосипед по праву считается одним из самых экологичных видов транспорта. Его популярность в России растет год от года, но, по признанию велосипедистов, пока они чувствуют себя не очень комфортно. В стране нет специальных велосипедных маршрутов, а в некоторые парки и зоны отдыха людей на велосипедах даже не пускают. Подробнее Любовь Чижова.
Московская журналистка Любовь Шерыжик ездит на велосипеде уже второй год. Люба живет в самом центре Москвы и работает тоже в центре, поэтому добраться от дома до работы на велосипеде для нее не проблема. Вот ее впечатление о езде в мегаполисе.
Мне друзья подарили на день рождения велосипед, и, собственно, мне всегда велосипеды очень нравились еще с детства. И когда они мне подарили, я подумала, что же будет подарок стоять, надо будет им как-то пользоваться. И я начала ездить по городским улицам, тем более я хорошо ориентируюсь по Москве и знаю, как проехать коротким путем, поэтому велосипед для меня оказался оптимальным средством передвижения по Москве, когда в условиях пробок невозможно добраться до нужного места ни на машине, ни на общественном транспорте. И велосипед дает такую возможность. Я живу практически рядом с работой, и если на велосипеде мне добираться от дома до работы, то это занимает минут 15. Я еду по Третьему кольцу, потом ухожу во дворы, и дальше я нашла такие тихие улочки, где нет транспорта, нет машин, нет людей, поэтому на велосипеде это самый оптимальный маршрут.
Как велосипедист чувствует себя на московских улицах? Насколько ему комфортно?
Стоит отметить, что на самом деле, вот еще даже в прошлом году, по моим наблюдениям, велосипедистов было раз в 10 меньше, чем в нынешнем году. Я так понимаю, что у людей появился интерес к этому транспорту. Люди даже ездят, очень часто я вижу, к машинам прикреплены велосипеды, то есть они выезжают, видимо, куда-то за город и там ездят. Сейчас, когда я еду куда-то по делам, то я часть пути прохожу по проезжей части, часть пути по тротуару. Водители, они, в принципе, особенно те, которые на дорогих машинах, они очень лояльно относятся к велосипедистам. Видимо, это те люди, которые побывали за границей, и для них эта культура очень знакома. Поэтому они останавливаются, пропускают. Люди, пешеходы, в принципе, тоже лояльно относятся, но очень часто бывает, что очень многие пути, маршруты, допустим, вот если проезжать мимо Белорусского вокзала, то там сейчас идет большая стройка, и там не по проезжей части, не по тротуару практически не проедешь, потому что на тротуаре очень много людей, а на проезжей части очень много машин. И поэтому чувствуешь себя совершенно лишним, человеком, мешающим и тем, и другим. Но, в принципе, по Москве можно ездить на велосипеде, вопреки многим опасениям моих друзей о том, что очень загазованный воздух, и кроме как с маской здесь не проедешь, я бы так не сказала, потому что можно воспользоваться картой, поискать пути, маршруты, которые пролегают, допустим, по паркам, по каким-то малолюдным улицам. И на самом деле это вносит даже какой-то интерес в повседневную жизнь, когда ты можешь разнообразить ее таким образом, что ты выбираешь новый маршрут и добираешься на работу не по обыденным уже знакомым улицам, а по каким-то новым местам. Мне кажется, это становится как-то от этого более интереснее.
Есть у вас какие-то пожелания, как у московского велосипедиста? Чего вам не хватает на улицах Москвы, в атмосфере Москвы для того, чтобы езда на велосипеде была еще более комфортной?
Я в этом вопросе, скорее всего, по поводу вот удобства, наверное, я соглашусь с инвалидами. Московские улицы совершенно не приспособлены для людей в инвалидных колясках. Во многих местах очень высокие бордюры, и приходится сходить с велосипеда, велосипеда, затаскивать его, потом уже самой опять залезать на этот велосипед. Для меня это не проблема. Но я каждый раз думаю о том, как люди, которые передвигаются исключительно на инвалидной коляске, как они решают эту проблему. Сейчас уже я в некоторых районах Москвы я заметила, что стали делать такие спускающие специально для колясочников тротуары. И я думаю, что таких мест должно быть больше.
Количество велосипедистов в России год от года увеличивается. Растут продажи велосипедов в магазинах. Да и на улицах городов становится все больше велолюбителей. В правилах дорожного движения есть специальные значки, которыми должны обозначаться велосипедные дорожки и места, где можно ездить на велосипедах. Но вот парадокс. Самих дорожек и таких мест в России практически нет. Российским спортивным чиновникам почему-то неинтересно развивать велосипедную инфраструктуру, считает глава комиссии по велотриалу, президент клуба «Титан», велосипедист с 50-летним стажем Олег Цирельсон.
Я как-то периодически связываюсь, там общаюсь с людьми, которые занимаются велосипедным бизнесом, дают велосипеды, завозятся на велотехнику. По их данным, в России, ну, примерно ежегодный спрос где-то около 7-9 миллионов велосипедов. Велосипед сам по себе это очень интересный агрегат. По своему оздоровительному эффекту велодвижение очень эффективно. Он даже, наверное, более эффективный, чем просто бег трусцой. Ну и плюс сама по себе эмоциональная составляющая очень важна, потому что велосипед дает такие необычные ощущения, громко сказать, там, свободы, но все-таки, наверное, где-то к этому близко. И плюс современные велосипеды достаточно качественного сейчас уровня, техника, которая дает возможность там ездить по дорогам, по ровным, по бездорожью, выполнять какие-то экстремальные движения, там, заниматься экстремальными видами спорта.
Олег Ефимович, а есть где россиянам ездить на велосипедах?
Вот это самая главная беда россиян. В принципе, Россия огромная, и вот в России, конечно, на велосипедах ездить поездить. Но проблема больших городов. Вот здесь наши чиновники, одевая костюм и заходя в свой офис, они превращаются в каких-то, ну, условно говоря, антивелосипедистов. Несмотря на то, что у них дома, или у них у кого-то из близких есть велосипед, и они сами, я больше чем уверен, с удовольствием бы покатались на велосипеде, если бы вот была такая возможность у них лично.
Я знаю, что в некоторые парки даже сейчас нельзя въезжать на велосипедах.
Да вот парадокс. По массовости велосипед, он, наверное, даже самый массовый.
За рубежом есть специальные велосипедные маршруты. В Чехии есть специально разработанные велосипедные маршруты. Да и в других европейских странах. Там вот семья выезжает в субботу с утра на велосипедах и может по всей стране кататься. Что должно произойти в России, чтобы появились такие маршруты? Кто это должен делать? Кто над этим должен работать?
Кто в Чехии работает? Там маршруты разрабатывает, скорее всего, какая-то группа энтузиастов, так или иначе связаны с Министерством спорта или государственной организацией, которая курирует спорт, занимает спорт. Ну, это делают не чиновники, сидя в кабинетах, они, наверное, все-таки это поручают людям-специалистам, которые понимают что-то. Но это деятельность под государственным контролем или, по крайней мере, под государственным вниманием. У нас, в принципе, огромное количество энтузиастов, которые прокладывают маршруты, интересные познавательные, экскурсионные, спортивные, оздоровительные и прочее. Все это есть. Есть куда поехать, если поднапрячься, можно найти этих людей, которые знают. Но, к сожалению, это все на уровне именно энтузиастов. Отношение к велосипедистам и к созданию каких-то инфраструктур, вот так, наверное, велосипедных, все равно ничего не происходит. Велосипед не только просто сел и поехал, это еще огромное количество всяких разновидностей велосипедного спорта, состязательных моментов. У нас ведь по олимпийским медалям велоспорт, он, в принципе, на втором месте. Но внимание, рост спорта к велосипеду, ну, просто вот нулевое. То есть такое ощущение, что у нас страна футболистов. То есть нам насильно насаживают футбол, тем не менее, не выращивая у нас футболистов местных, а закупая футболистов, ну, и деньги, потраченные вот на оплату этих звезд, которые, в принципе, нам для нашего здоровья-то и не нужны. Их на порядок, да какой, на несколько порядков выше эти количество денег, чем то, что нужно для развития именно велосипедного движения и здоровья нации.
Это было мнение главы комиссии по велотриалу, президента клуба «Титан» Олега Цирельсона. Мой коллега в Вашингтоне Алан Давыдов рассказывает, что городские власти организовывают различные акции для того, чтобы привлечь людей к езде на велосипеде. Для тех, кто не умеет кататься, даже организуют бесплатные курсы. Цель проста – показать людям, что велосипед – это экономичное, экологичное и полезное для здоровья средство передвижения. Подробнее из Вашингтона Алан Давыдов.
В нервозные утренние часы пик среди безнадежно глухих автомобильных пробок только одна категория вашингтонцев выглядит самыми невозмутимыми. Это велосипедисты. В трико из лайкры, в шортах и футболках, даже в деловых костюмах, но непременно со шлемом на голове. День массовой акции под названием «Велосипедом на работу». Из 25 городских и пригородных кварталов в вашингтонский даунтаун проследовали 22 группы велосипедистов, иные из которых состояли из сотен человек. Велосипедисты, работающие в деловом центре Вашингтона, перед тем, как разъехаться по рабочим местам, провели короткий митинг на Freedom Plaza, площади свободы. Это угол Пенсильвания-авеню и 14-й стрит, в двух шагах от Белого дома. Здесь их, опираясь на седло собственного велосипеда, приветствовал 36-летний атлетического телосложения мэр Вашингтона Адриан Фенти.
И пусть это будет не последний день в текущем году, когда любой из нас поедет на работу на велосипеде. Спасибо всем, кто поддержал сегодняшнюю акцию.
Возглавляемая Адрианом Фенти городская администрация старается в меру возможностей поощрять вашингтонцев пересаживаться на велосипеды. Отвечает за данную программу городской администратор правительства Федерального округа Колумбия Дэн Тангерлини.
Мы размечаем на дорогах полосы для велосипедистов, ставим на улицах новые стойки для велопарковки. В городе скоро вступит в действие программа проката велосипедов, разрабатываются новые веломаршруты. Транспортный поток в столице страны продолжает сгущаться, и все больше людей рассматривает велосипед как экономичное, экологически чистое и полезное для здоровья средство поездок на работу.
Тем временем собравшиеся на Freedom Plaza обмениваются впечатлениями от массового велозаезда по пути в офис. Многим горожанам, регулярно ездящим на работу и обратно, становится все более ясно, что, как альтернатива автомобилизму, езда на велосипеде попросту позволяет сэкономить уйму денег. Один мужчина по имени Рэнди говорит, что увлечение велосипедом обходится ему практически бесплатно.
По-моему, люди редко задумываются о том, в какую копеечку им влетает езда на работу в автомобиле. Казалось бы, чего проще. Вытащи из гаража старый велосипед, что-то в нем подкрути, смажь, и вот тебе практически бесплатный транспорт. Сейчас модно ругать высокие цены на бензин. Но почему только бензин? Не надо забывать, что автомобиль еще требует расходов на такие вещи, как страховка, налог на собственность, ежегодный техосмотр и перерегистрация, новые покрышки, ремонт и парковка. Я уж не говорю о вкладе автомобилистов в загрязнение атмосферы.
Эрик Гиллиленд, исполнительный директор Ассоциации велосипедистов Большого Вашингтона, отмечает, что психологически велосипедисты не чувствуют себя в полной безопасности, если движутся по проезжей части дороги. Эрик добавляет, что любой начинающий или неуверенный в себе велосипедист может записаться на бесплатные курсы безопасной езды, которые спонсируются возглавляемой им ассоциацией и транспортным управлением округа Колумбия. Соединенные Штаты и по сей день остаются страной, в которой основным транспортным средством является не велосипед, а автомобиль. Однако, по сведениям Национальной ассоциации торговцев велосипедами, в 2005 году в стране продано 14 миллионов велосипедов для взрослых. Это всего на миллион штук меньше абсолютного рекорда продаж, установленного в 1973 году, когда всемирный нефтяной кризис поднял цены на бензин. В этом году цены на топливо в США также близки к рекордным. По мнению экспертов, есть все основания прогнозировать дальнейший рост популярности велосипедов среди американцев.
Рассказывал мой вашингтонский коллега Алан Давыдов. Московские власти пока скептически относятся к идее массового велосипедного движения в городе. Велосипедистов в Москве принято считать помехой дорожному движению. Но прогресс не стоит на месте. У крупных столичных торговых и офисных центров начинают появляться велосипедные стоянки.
Прогуляться по Москве на велосипеде попробовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунова. В последние десятилетия в России необычайной популярностью пользуются так называемые альтернативные теории эволюции. Они рассматривают развитие жизни на Земле, опровергая учение Дарвина. Почему эти теории получают поддержку не только среди любителей, но и среди профессиональных ученых? Причин тому сразу несколько, считает ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. От моды на оригинальное воззрение до сегодняшней закрытости российских биологов от мировых течений. С Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Александр, среди новых эволюционных теорий, которые распространяются все больше и больше, есть те, что уходят корнями в историю развития науки, а есть и такие, которые порождены открытиями XX века. Но есть ли в них нечто общее?
Да, действительно, в последнее время очень много говорят о так называемых альтернативных эволюционных теориях. Это стало уже неким явлением в науке и в околонаучных кругах. Хотелось бы уточнить, что речь идет не о классическом дарвинизме, вот в понимании самого Дарвина, потому что понятно, что Дарвин работал 150 лет назад, и с тех пор очень много изменилось. Речь идет о той системе взглядов, которая сейчас сложилась вокруг учения Дарвина, на основе учения Дарвина, куда присоединена была и генетика, и молекулярная биология, популяционная генетика и так далее. Существует сейчас некий такой комплекс представления о биологической эволюции, который является более-менее признанным в научном сообществе. Существует некая система представлений.
Да, но и о том, как усложнилась теория Дарвина, как она развилась, как эволюционное учение изменилось за эти 150 лет, мы неоднократно рассказывали в этой студии, и вы рассказывали о новых изменениях и усложнениях в этой теории. И поэтому мы сразу договариваемся о терминах, что мы не имеем в виду взгляды Дарвина так, как они были сформулированы при его жизни в XIX веке. Мы говорим о современной эволюционной теории.
Да, совершенно верно. Мы говорим о современной эволюционной теории, и это даже не синтетическая теория эволюции, как часто говорят. Вот синтетическая теория эволюции, она сложилась в середине XX века. Это был результат синтеза классического дарвинизма и достижений генетики, и с тех пор прошло, опять-таки, больше полувека, и эта теория, опять-таки, развелась, обогатилась, во многом изменилась. Но вот, тем не менее, весь этот комплекс представления об эволюции, принятый на сегодняшний день научным сообществом, он традиционно часто называется все равно дарвинизмом. Вот мы будем, наверное, придерживаться этой терминологии для простоты.
Хотя это уже во многом неодарвинизм и очень-очень сложный дарвинизм.
Это уже постнеодарвинизм какой-то, да, потому что неодарвинизм – это фактически синоним синтетической теории эволюции. Это все тоже уже в прошлом. Но, тем не менее, по сей день появляются теории, которые противопоставляют себя вот этому большому и сложному комплексу представлений, моделей, теорий.
Так все-таки, почему они появляются? Причем множатся и размножаются, и увеличивается количество этих альтернативных эволюционных учений?
Мне кажется, отчасти это некая такая дурная мода. Все-таки авторитет Дарвина, авторитет эволюционной биологии настолько велик, что это уже такая заманчивая цель для всех таких нетрадиционных мыслителей, чтобы опровергать. Многие думают в биологии, что если ты не опровергал дарвинизм, то ты вроде как и не настоящий там биолог-теоретик. Да. И поэтому многие ученые, придумав даже что-то разумное, интересное, пытаются сознательно или бессознательно преувеличить степень новизны и степень нестандартности вот этого своего открытия и подать это как новую альтернативную теорию эволюции. Надо сказать, что в большинстве случаев в таких новых теориях есть действительно здравое зерно. Иногда есть и некоторая степень новизны, но есть, конечно, и ошибочные положения, и совершенно не новые утверждения, которые пытаются выдать за новые. Ну, а главное, что в большинстве случаев эта здравая, полезная часть этих теорий, гораздо правильнее подходить к ней как к дополнению, к развитию имеющихся взглядов, а не как к альтернативе, которая может полностью заменить собой имеющуюся систему взглядов. Вот. Если брать из этих новых идей все ценное, полезное и присоединять к имеющемуся своду знаний, вот это будет, по-моему, хорошо и правильное, нормальное развитие науки. А вот когда разжигается противоречие, антагонизм, и начинают говорить, вот все, что было до меня, это ерунда, выбросить на помойку, а вот я придумал правильную теорию эволюции. Это до сих пор пока...
Не работало.
Не работало. Поэтому, прежде всего, нужно сказать о главном, основном ядре современной вообще теоретической биологии. Как ни странно, все-таки это именно дарвиновская идея, которую он выразил вот в своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора». Дарвиновская триада – наследственность, изменчивость и отбор. Казалось бы, это очень простая мысль. Но вот как ни странно, на практике оказывается, что многие профессиональные биологи на самом деле не понимают этого механизма, как это неудивительно. Вот еще многие авторы истории биологии обращали внимание на такой парадоксальный факт. Почему так поздно в истории человечества был открыт скрыт механизм естественного отбора. Казалось бы, такой простой. Вот Ньютон там еще в 17 веке придумал все там дифференциальные исчисления, уже там сложнейшая математика была развита, физика, колоссальный прогресс всех наук, сложнейшие уже теории и научные идеи развивались в то время. А вот такую простую вещь, как естественный отбор, придумали только фактически во второй половине 19 века. И есть такое мнение, что что-то в этой идее естественного отбора есть такое вот контринтуитивное, что вот плохо ложится в наши мозги. Не случайно Томас Гексли, когда прочел книгу Дарвина, он, ну, согласно распространенной легенде, воскликнул: «Как же глупо, что я сам до этого раньше не додумался». Вот такая была реакция тех, кто понял, ухватил эту мысль. И сейчас тоже парадоксальная ситуация. Многие профессиональные биологи действительно не понимают, что такое отбор и насколько это мощный механизм. А, во-первых, выясняется, что многие, скажем, студенты, которые проходят биологию, не понимают такой вещи, что вот все особи в пределах вида разные. На бессознательном уровне мы как-то вот привычно считаем, что вот если мыши, то они все идентичные мыши. Нет внутреннего такого на уровне желудка понимания того, что каждый организм уникален. В природных популяциях существует огромная изменчивость, огромный полиморфизм, огромное разнообразие, поэтому отбору всегда есть еще выбирать. Не понимают также эту кумулятивную природу отбора. Вот можно сделать простейшие математические модели отбора. И человеку всегда интуитивно кажется, что вот при заданных условиях отбор не сработает. Вот даже если задать такую вещь, что, допустим, отбор идет по какому-то признаку. Допустим, гены определяют этот признак, не детерминируют не строго, а вероятностно. То есть вот при наличии такого-то генетического варианта с вероятностью 10%, допустим, это животное будет вести себя вот как-то иначе, чем остальные. А это поведение измененное, в свою очередь, всего лишь на 10% повышает репродуктивный успех, то есть ожидаемое число там оставляемых потомков. В сумме получается, что данный ген увеличивает приспособленность всего на 1%. И кажется, что не пойдет. Отбор ничего не сможет сделать с таким пустяковым влиянием этого гена. Но элементарное математическое моделирование показывает, что даже в такой ситуации, всего за какой-то по геологическим масштабам времени ничтожный срок, данный признак за счет отбора будет зафиксирован. Был один мутант вот с этим признаком. Через 100 или там несколько сотен, самое больше несколько тысяч поколений этот признак будет зафиксирован. То есть все особи в популяции будут иметь этот признак. Этим признаком. Вот она, элементарный эволюционный акт. От появления мутации до ее фиксации. До вытеснения всех альтернативных генетических вариантов. Отбор действует кумулятивно. Вот этого тоже многие не понимают, что отбор – это такой механизм, который позволяет двигаться очень маленькими шажочками, но практически в любом направлении. Вот когда мы сравниваем два крайних организма в длинном эволюционном ряду, ну, скажем, там, рыбу кистеперую и вышедшую на сушу там, первую амфибию, то нам кажется, что это огромное непреодолимое расстояние, колоссальное. Но если учесть, что этот путь был проделан не в один шаг, а в миллионы маленьких-маленьких шажков, и каждый шажок был поддержан отбором, закреплен, и только потом происходил следующий шажок и тоже закреплялся отбором, это невероятное превращение становится вероятным.
И становится возможным только в течение огромного количества времени.
Естественно, для этого нужно огромное время и значительная численность. Это же происходит не с одним организмом, это происходит с популяцией. Тысячи, миллионы особей, которые все немножко разные. И уклонения от, так сказать, видовой нормы бывают в самые разные стороны. И если чуть-чуть выгоднее иметь более, чуть-чуть более длинные там плавники, то за несколько десятков, сотен тысяч поколений, глядишь,
плавники удлинятся
во всей популяции удлинятся. Снова начинает накапливаться изменчивость. Новая норма фиксируется, снова возникают мутанты, отбор отбрасывает нежизнеспособные, а мутантные формы, которые сохраняют свою жизнеспособность, то есть новые генетические варианты, которые хорошо вписываются в этот новый уже измененный генофонд, они накапливаются. И постепенно за сотни тысяч, за миллионы лет формируется снова запас изменчивости, который затем снова может использоваться движущим отбором, чтобы еще дальше продвинуть эту рыбу в сторону там, выхода на сушу, в том случае, если каждый шажок дает преимущество. Так или иначе, глубокого понимания мощи этого самого механизма дарвиновского, его нет даже у многих профессиональных биологов.
И даже сегодня.
Даже сегодня. И особенно тяжелая ситуация в этом отношении сложилась в России, потому что, что бы мы ни говорили, все-таки железный занавес некий отделяет российскую науку от западной, ну, даже если сравнить с Китаем. В Китае сейчас очень бурно бурно развивается наука, но китайцы издают, например, журналы международного уровня. То есть они публикуют свои научные журналы по-английски. Статьи посылаются на рецензию не только китайским экспертам, но и по всему миру, там, лучшим экспертам со всего мира. В России до сих пор вот практически все серьезные научные журналы издаются по-русски. Переводится только небольшая часть из них. Те, которые переводятся, они практически не читаются за рубежом, потому что издательство назначает абсолютно несуразную цену на подписку на эти журналы. И получается, что все равно российская наука продолжает в известной мере существовать в изоляции.
Это благоприятная почва для того, чтобы возникали такие доморощенные теории.
Именно. Именно что доморощенные теории. И вот эта разреженность нашего научного сообщества все-таки поредели ряды ученых, и эта оторванность, и огромное пространство нашей страны, они вот приводят к тому, что возникают в регионах, в каких-то городах крупных, какие-то альтернативные научные школы. Ну вот в каком-нибудь городе появляется некий активный, например, биолог, профессор, он занимает высокое положение, он становится там председателем всех приемных комиссий, у него сотни студентов. Потом в какой-то момент его осеняет некая альтернативная теория. И он начинает этим всем студентам ее, что называется, пропагандировать. И в этом городе нет другого профессора, который мог бы с ним поспорить. Он всем этим сотням студентов будет с пеленок прививать эту свою альтернативную идею без всякой критики, без всякой проверки научным сообществом. У нас идет особо активное создание альтернативных научных теорий. Я как ведущий сайта «Проблемы эволюции», вот за 5 лет, что существует этот сайт, я много-много десятков получил текстов от авторов разных именно альтернативных эволюционных теорий. Великие теории, опровергающие Дарвина, и эволюцию в другом свете и так далее, и так далее.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Готовность кандидатов в Мосгордуму раскрыть источники своих доходов обсуждаем с депутатом от фракции КПРФ Сергеем Никитиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Естественно, большую озабоченность вызывает вопрос о суверенитете.
Повестки дня четырехчасового визита, вопросы мирового экономического и финансового кризиса.
Украинский президент попросил не воспринимать курс Украины на вступление в НАТО как антироссийский.
Есть факторы, которые делают случившееся необычным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».